В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», «Тбилиси 9», «Сухумец», «Канвали», 8 часов вечера, у микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе: Тбилиси требуют от Москвы немедленно освободить задержанного в самопровозглашенной Республике Южная Осетия гражданина Грузии Зазуга Хеладзе.
Внешнеполитическое ведомство оценивает произошедшее как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах.
Михаил Саакашвили готовится к решающему прыжку в третий раз.
Я прихожу в спортивную форму, готовлюсь также к решающему прыжку, но желательно, чтобы он не оказался прыжком в пропасть, так как наша страна движется к пропасти.
До выборов в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия выявили не всех победителей.
Тем, что ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей по Бзыкскому избирательному округу, депутат Народного собрания Республики Абхазия не избран.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит мой коллега Демис Паландов.
Армения совершила очередную провокацию на Тавутском направлении Азербайджана-армянской государственной границы, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на заседании Совета Безопасности. Вчера днем в результате их очередной провокации погибли несколько наших военнослужащих. Неожиданно наш военный пост подвергся артиллерийскому обстрелу, и в результате этого грязного деяния погибли и получили ранения наши военнослужащие. Могу сказать, что очередная провокация Армении была решительно пресечена, дан адекватный ответ. Мы отомстили за наших военнослужащих. Все попытки армянской стороны провалились. Азербайджан защитил свою государственную границу. Армянским солдатам ни на сантиметр не удалось проникнуть на азербайджанскую землю. Конец цитаты, заявил Алиев. Выступая на внеочередном заседании правительства, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ни одно провокационное действие со стороны Азербайджана не останется без ответа. Он обвинил Турцию в провоцировании нестабильности. Этот военный инцидент возник не в вакууме. Уже длительное время руководство Азербайджана, исходя из известных мотивов, пытается разыграть антиармянскую карту. Возможно, что мы имеем дело со стилем действий военно-политического руководства Азербайджана по отодвиганию на второй план внутренних проблем путем обострения ситуации на границе, в контексте которого проявляется пренебрежение человеческими жизнями, в том числе и жизнями азербайджанских солдат, что выражается в отправке их на осуществление бесперспективных действий, сказал Пашинян. Во втором туре президентских выборов в Польше победил Анджей Дуда. Он баллотировался на второй срок. Об этом свидетельствуют данные Государственной избирательной комиссии по итогам обработки почти 100% избирательных бюллетеней. По словам председателя ГИК Сильвестра Марциняка, явка во втором туре голосования составила 68,12%. Председатель Государственной избирательной комиссии также отметил, что избирательные бюллетени из-за рубежа, которые еще не были подсчитаны, не окажут существенного влияния на представленный к этому времени результат выборов. На пост президента Польши претендовали действующий консервативный президент Анджей Дуда и либеральный мэр Варшавы Рафал Часковский. Согласно опросам, оба кандидата пользовались приблизительно равной поддержкой. Выборы прошли в два тура. Оппоненты Дуды и поддерживающие его партии «Правда и справедливость» говорят, что кампания была нечестной. Так, например, общественное польское телевидение явно очерняло либерального кандидата, а Дуде говорила только хорошее, замечает BBC, хотя по своему статусу должно хранить строгий политический нейтралитет. Анджей Дуда занимает пост президента Польши с августа 2015 года и выступает гарантом введенных его правительством социальных благ. Будучи консерватором, он отстаивает традиционную модель семьи и отвергает однополые браки. После оглашения результатов голосования он выступил с обращением к народу.
Если на вашем доме был мой баннер, а у вашего соседа висел баннер господина Рафала Часковского, протяните руку своему соседу и скажите: все в порядке, Польша одна, она принадлежит всем нам, и мы должны сделать все, чтобы наша жизнь в нашей стране была как можно лучше.
Чтобы нам всем в нашем краю жило как наилепее.
Эхо Кавказа. Новости.
Полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл с негласным визитом в Хабаровск, где прошли массовые акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, Трутнев встречался с руководством силовых структур региона, а также провел закрытое совещание с рядом должностных лиц краевого правительства. Полпред обвинил местных чиновников в организации протестных акций и потребовал немедленного их прекращения. Трутнев может ощущать угрозу собственной карьере в связи с событиями и может искать компромиссов с местными, заявил один из источников издания. С протестующими Трутнев не встречался. Жители Хабаровска второй день подряд вышли на протестную акцию в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. Полиция города усилила меры безопасности, правительство региона обратилось к жителям края с просьбой не участвовать в стихийных акциях. Также сообщается о первых задержаниях. Полиция увезла с площади 4 молодых людей. В МВД утверждают, что один из них был нетрезв. Сергея Фургала задержали утром 9 июля и почти сразу отправили в Москву. В пятницу Басманный суд российской столицы арестовал политика на 2 месяца. Фургала обвиняют в организации покушения на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийств еще 2 бизнесменов – Евгении Зори и Олега Булатова 15 лет назад. Следственное управление ФСБ России предъявило обвинение в госизмене журналисту и советнику главы госкорпорации «Роскосмос» Ивану Сафронову. По версии ФСБ, он якобы сотрудничал со спецслужбами Чехии и представил им в 2017 году данные о поставках оружия из России в страны Африки и информацию о деятельности вооруженных сил РФ на Ближнем Востоке. Сафронов вину не признал, сообщил его адвокат.
Новости представил Демис Паландов. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Тбилиси требует немедленного освобождения жителя села Квемучало Зазыга Хиладзе, который был задержан российскими пограничниками 11 июля вблизи неподконтрольным грузинским властям села Ахмаджи Каспского муниципалитета. Он ранен и находится в Цхинвале. Сегодня семью Гахиладзе посетила и народный защитник Грузии Нино Ломджария. Тем продолжит Мзия Парисишвили.
Просто вижните Зазу, говорит Ирма Бутхузи. Ее супруга, 33-летнего Зазу Гахиладзе, жителя Квемучало, российские пограничники задержали 11 июля в окрестностях крепости Схвило, рядом с неподконтрольным грузинским властям селом Ахмаджи. Она рассказывает, что Заза вместе с односельчанином собирал грибы. После задержания он связался с семьей. Он не сказал, что ранен, успокаивал, говорил, что мы не нервничали, лишь сообщил, что его задержали. На второй день от журналистов мы узнали, что он ранен и доставлен в Цхинвали. Его обвиняют якобы в незаконном пересечении границы. Но нам сказали, что его задержали на нашей стороне. Мы больше ничего не знаем. Больше ясности семья Гахиладзе ждет сегодня вечером и надеется, что цхинвальские представители Международного комитета Красного Креста посетят Зазу. По предварительной информации, его состояние удовлетворительное. Еще накануне МИД Грузии потребовал немедленной выдачи раненого гражданина Грузии. Внешнеполитическое ведомство оценивает произошедшее как еще одну опасную провокацию со стороны Российской Федерации, направленную на обострение и дестабилизацию обстановки на местах. Цхинвали утверждают, что российские пограничники открыли ответный огонь, что Кахаладзе при задержании оказывал сопротивление и выстрелил из охотничьего помпового ружья 12-го калибра. Ответным огнем Кахаладзе ранен в голеностоп и впоследствии задержан, говорится в сообщении Юго-Осетинского КГБ. Инцидентов с сравнением не припоминает местный корреспондент грузинской службы радио «Свободы» Гога Апциаури. По его словам, при задержании местных жителей российские пограничники редко использовали оружие. В исключительных случаях это были предупредительные выстрелы в воздух. По его информации, Гахиладзе сначала доставили в Ахалгорскую, а потом перевезли в Цхинвальскую больницу. Исходя из опыта прежних случаев, журналист предполагает, что Гахиладзе из больницы в изолятор доставят после 2-недельного карантина. Но случай Гахиладзе может оказаться гораздо сложнее, говорит Гога Апциаури.
Жители Квемучало Гахиладзе обвиняют в оказании сопротивления и использовании оружия. Не исключено, что местное КГБ возбудит уголовное дело. Семья говорит, что оружие оружие Гахеладзе дома, закрыто в сейфе. Что на самом деле произошло, на месте судить сложно. Вместе с Гахеладзе был еще один местный житель, но он не был очевидцем задержания, находился на второй стороне крепости Схвило. Он и сообщил позже семье о задержании Гахеладзе, и он говорит, что слышал только один выстрел. Все это порождает вопросы, стрелял сначала Гахеладзе и потом был ответный огонь. Или же в целях задержания российские пограничники сразу же произвели выстрел, ранили, а потом задержали человека.
Вместе с семьей и народный защитник Нина Ломджария надеется узнать подробности от представителей Международного Красного Креста, которые намерены сегодня навестить Гахеладзе в Схинвальской больнице. Омбудсмен сегодня была в Квамучало, встретилась с семьей задержанного. Нина Ломджария с сожалением отметила, что в условиях пандемии стало еще меньше возможностей для предотвращения грубого нарушения прав человека у разделительной линии. У семьи нет информации о состоянии здоровья похищенного. Они надеются, что Красный Крест им поможет, сообщит Кагзаза. У нас нет никакого эффективного формата или механизма, который дал бы возможность грузинской стороне реагировать на такие факты, как похищение человека у оккупационной линии или другие нарушения прав человека. К сожалению, формат механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них приостановлен, как и женевские дискуссии, на которых такие случаи своевременно не решаются и которые вообще часто неэффективны. О том, что после инцидента была задействована горячая линия и стороны обмениваются информацией, сообщила накануне миссия наблюдателей Евросоюза. В этом контексте глава миссии Марк Шигел напомнил о важности скорейшего возобновления работы форматом PRI в Иргнете как надлежащего форума для регулярного диалога и укрепления доверия, говорится в пресс-релизе МНЕС. Стрельбу и задержание гражданина Грузии российскими пограничниками осудило посольство США в Тбилиси. Инцидент расценен как провокация российской стороны.
Крайне важно, особенно для безопасности гражданского населения, чтобы Россия прекратила свои дестабилизирующие действия, выполнила свои обязательства по соглашению о прекращении огня 2008 года и прекратила оккупацию Грузии.
Говорится в заявлении посольства США. Этот случай многим напомнил историю Арчила Татунашвили. В феврале прошло 2 года после его гибели. Татунашвили был задержан юго-осетинскими силовиками в Ахалгории. По заключению прокуратуры Грузии, Татунашвили подвергся пыткам в Схинвальском изоляторе и скончался в результате полученных травм. Станет ли случай с Гахеладзе для де-факто власти Южной Осетии аргументом для возобновления иргнетских встреч, пока неизвестно. Встречи в рамках PRI практически прекратились осенью прошлого года после кризиса, вызванного установкой нового грузинского полицейского блокпоста в селе Чорчана. Неизвестна и дата возобновления женевских встреч. 51-й раунд должен был состояться 31 марта, однако был перенесен в связи с пандемией коронавируса. Тбилиси надеются на помощь международных партнеров в вопросе скорейшего освобождения Зазы Гахеладзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Повторные выборы в парламент самопровозглашенной Республики Абхазия прошли в минувшее воскресенье в 4 округах. В 3 из них уже определены победители. В одном никто из кандидатов не набрал необходимого количества голосов. Срок повторных выборов на 4 округе будет определен Центральной избирательной комиссией в ближайшее время. С подробностями из Сухуми наш корреспондент Елена Заводская.
При формировании кабинета министров после избрания президента несколько депутатов абхазского парламента перешли на руководящие должности в правительстве. В депутатском корпусе образовались 4 вакансии, и 12 июля этого года состоялись довыборы. На 4 депутатских места претендовали 9 кандидатов. В день голосования все участки открылись в определенное законом время и работали с 8 утра до 8 вечера. В списке избирателей по 4 округам были внесены 13 406 человек. Из них приняли участие в голосовании 6 586 или 60,5% избирателей. Для выборов депутатов требуется 25% явки от списочного состава избирателей. Этот порог был пройден в первой половине дня голосования, и уже было ясно, что выборы состоялись. Сегодня на на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии Томас Гогия объявил предварительные итоги повторных выборов в депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия. В трех округах из четырех выборы состоялись и победители определены.
По Аадхарскому избирательному округу номер 14 избранным депутатом Народного собрания считается Бацит Алмасхан Эдуардович, набравший 63,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. По Гудаутскому избирательному округу номер 18 избранным депутатом Народного собрания парламента Республики Абхазия считается Хагба Алхас Исметович, набравший 50,56% голосов избирателей. По Кинскому избирательному округу номер 31 избранным депутатом Народного собрания считается Акакая Гарри Гуранович, набравший 70,3% голосов избирателей. В связи с тем, что ни один из кандидатов не получил больше половины голосов избирателей, по Бзыбскому избирательному округу депутат Народного собрания Республики Абхазия не избран.
Томас Гогия прокомментировал выборы в Бзыбском избирательном округе, где разрыв между кандидатами был слишком маленьким, а испорченных бюллетеней оказалось слишком много.
Активность была хорошая, разрыв между кандидатами был всего 10 голосов, но 77 бюллетеней признаны были недействительными, что не позволило каждому из них набрать те положенные 50 плюс 1 голос. То есть разрыв был между ними очень-очень маленький. И то, что послужило выбраковке бюллетеней, не позволило им набрать те самые проценты. Вот лидирующему недостаточно было 34 голосов, а другому, соответственно, 44.
Центральная избирательная комиссия выполнила все требования штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. И, по словам Томаза Гогия, все участковые и окружные комиссии были обеспечены масками и санитайзерами. Ни письменные, ни устные нарекания и жалобы на нарушения в ходе голосования в ЦИК не поступили, и протоколы всех округов были утверждены. В ближайшее время комиссия соберется, чтобы зарегистрировать трех избранных депутатов и назначить дату выборов в Бзыбском избирательном округе. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Третий президент Грузии уже в третий раз за последнее время провоцирует недопонимание между Тбилиси и Киевом. Михаил Саакашвили, общаясь по интернету с грузинской молодежью, пообещал, он сделает все, чтобы грузинская мечта не сбросила страну в пропасть. Владимир Унанянц выяснял антикризисные проекты и планы на будущее бывшего грузинского лидера.
Предстоящие 100 дней будут иметь решающее значение для Грузии. Страна либо выживет как государство, либо Грузии не станет. Михаил Саакашвили вновь обозначил повестку грузино-украинского медиафона. Общаясь с грузинской молодежью по видеосвязи, бывший грузинский лидер и нынешний руководитель исполкома Национального совета реформ Украины заявил, хоть у него в Украине хорошие позиции, оставаться без родины он не намерен и готов за нее бороться с грузинской мечтой и ее лидером.
Я прихожу в спортивную форму, готовлюсь также к решающему прыжку, но желательно, чтобы он не оказался прыжком в пропасть, так как наша страна движется к пропасти. В Грузии нам делают анестезию, говорят успокоиться, молчать, не шевелить руками и ногами, пока они убивают экономику. Почему туристов не пускают? Туристы — единственное, чем живет Грузия. Они не пускают их потому, что чем беднее будет население, тем проще и дешевле оно продастся, по мнению Иванишвили.
Подобные заявления бывшего президента обычно заканчиваются по одному сценарию. На ковер в МИД вызывают посла Украины. Игорь Долгов за последнее время уже дважды успел побывать в грузинском внешнеполитическом ведомстве, чтобы в очередной раз подтвердить, Михаил Саакашвили не является выразителем позиции официального Киева, и его слова не могут быть истолкованы иначе, как мнение частного лица.
Последние заявления бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили отражают только его личные взгляды, потому что правительство Украины работает с легитимным правительством Грузии. И мы надеемся, что сможем продолжить развивать наше партнерство во всех сферах, включая безопасность, включая торговлю и экономику, включая человеческие контакты. И один из главных вопросов сотрудничества – борьба против российской оккупации наших территорий.
В грузинском МИДе, в свою очередь, отмечают, Тбилиси считает своим долгом выразить обеспокоенность по поводу высказываний бывшего президента, так как в настоящее время он возглавляет исполком Национального совета реформ Украины, а значит, подобные действия наносят значительный ущерб отношениям двух стран. С последнего визита посла Украины в ведомство Давида Залкалиани прошло всего 3 дня. Тогда Михаил Саакашвили обещал дать нынешним властям Грузии решающий бой, заявив, что действующее правительство полностью нелегитимно, а в стране царят разгул криминала и господство беспредельщиков. В Тбилиси потребовали разъяснений. Киев в лице Игоря Долгова разводит руками. Запретить Михаилу Николаевичу говорить о Грузии в Украине не могут.
Позиция Украины в связи с этим вопросом такова, что Михаил Саакашвили не является госслужащим. Он грузин по своей национальности и образу жизни. Грузия всегда в его сердце. Мы не можем ему запретить говорить о ней. У него ностальгия по родине. Думаю, он имеет право фиксировать свою позицию по различным вопросам. Это, естественно, и не является трагедией.
Впрочем, в Тбилиси действия, устраиваемые с завидной регулярностью бывшим грузинским президентом, воспринимают не иначе, как трагедию. Депутат от правящей партии, глава парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Саакашвили, видит в высказываниях Саакашвили опасности и призывает к ответу страну пребывания экс-президента Грузии.
Он представляет украинские власти, он госслужащий Украины. Следовательно, это его заявление, где он говорит о легитимности правительства этой страны Грузии, разумеется, не останется без реакции. Ответ будет спрошен с Украины.
Но такая реакция, похоже, лишь придает Михаилу Николаевичу творческих сил. Бывший грузинский президент не стесняется обвинять руководство страны в связи с криминальными элементами и сравнивать Тбилиси с известными на весь мир бразильскими фавелами.
Во времена Шеварднадзе министр внутренних дел встречал в аэропорту воров в законе. Сегодня сын руководителя страны, бывшего премьер-министра и лидера партии, активно вовлечен в политику, крестит внука вора в законе и дружит с этим криминальным авторитетом Кацро. Брат Иванишвили и его деловые партнеры тоже сформировали группировку криминализованных спортсменов и бандитов, которые терроризируют, отнимают бизнес, запугивают политических оппонентов. Районы Тбилиси грузинская мечта уподобила бразильским фавелам, но грузинский народ и я покончим с этим осенью.
Экс-президент Грузии не скрывает, что намерен принять активное участие в политической борьбе в преддверии назначенных на осень этого года парламентских выборов. Об этом политик заявил 11 июня в видео, опубликованном на его страничке в соцсети Facebook. По мнению экс-главы государства, на предстоящих парламентских выборах будет решаться судьба Грузии. Несмотря на явное нежелание действующей оппозиции кооперироваться с бывшим лидером нации, Михаил Саакашвили уверен, без него судьба Грузии будет незавидной. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Где взять деньги, если Россия не спешит их дать новоизбранному президенту самопровозглашенной республики Абхазия? Ответ «узаконить торговлю с Грузией» нашего сухумского блогера из Идучания не устраивает. По крайней мере, сначала реальные расчеты и дискуссия, потом действия, а не наоборот, как было железнодорожным кредитом, считает она.
Ожидание и реальность, несоответствие между этими двумя понятиями способно загнать депрессию не только отдельно взятого человека, но и страну в целом. С одной стороны, ожидание, движущая сила перемены, вполне логично, что их используют политики, обещая обществу всевозможные блага. Но с другой стороны, наступает реальность, которая не соответствует ожиданиям общества. Так возникает разрыв между ожиданием и реальностью, и сопровождается он разочарованием. А это уже почва для очередных перемен, и нужна только новая сила, которая опять пообещает. По этой незамысловатой спирали наше общество движется от одной власти к другой, с удивлением констатируя регресс, но никак не разберется с вопросом, почему наша реальность никогда не соответствует нашим ожиданиям. Нынешняя история наших ожиданий связана с обещаниями российского золотого дождя, который должен был пролиться на избранного. Сам по себе посыл безнравственный, но пользующийся спросом. Кому же, как не нам, хочется, лежа под инжиром, обсуждать мировые проблемы и верить в восточную сказку, в которой добрый дядя в пустыне обеспечивает безбедную жизнь своему народу от момента рождения до смерти, ничего не требуя взамен. Это как раз то, что нам надо. У легенды о нескончаемой российской помощи, которую только надо правильно попросить, глубокие корни. Мы родом из СССР, и поэтому восприняли ее очень органично, не придав никакого значения тому, что политическое устройство мира кардинально изменилось, и теперь нам никто ничего не должен. И реальность такова. В связи со сменой власти золотой дождь даже не закапал. Похоже, не только общество, но и саму власть это удивило. И она хаотично движется по маршруту Сухум, Москва-Сухум. И наращивая скорость движения, пытается убедить то ли общество, то ли самих себя в том, что все идет по-прежнему. А инвестиционные деньги зарезервированы за нами, и никто их не отберет. Просто их освоение отложено на следующий год. Таким незамысловатым образом происходит коррекция ожиданий. Чего стоит только одна фраза президента. «Я, как вы знаете, человек новый, идет процесс налаживания отношений». Что означает «денег нет, но вы надеетесь». Когда ожидания и реальность не совпали, новое руководство засуетилось и стало допускать непозволительные ошибки. То президент Бжания приглашает президента Путина на открытие памятника в Абхазии, то говорит о каком-то сотрудничестве с Грузией. Если это шантаж, то очень неумны. Мы зависим от России, хотя бы потому, что российские военные базы в Абхазии остановили многолетнюю террористическую войну Грузии в нашей стране. Если же президент говорит о каких-то реальных планах, то с ними бы следовало поделиться с парламентом и общественностью, предоставив политические и экономические обоснования. «Все будет очень и очень хорошо». Эта фраза президента никому ни о чем не говорит. Поэтому, на мой взгляд, требование общественной организации ветеранов войны АРУА провести парламентские слушания, на которых бы президент разъяснил общественности, что он собирается делать для вот этого очень и очень, прозвучало очень своевременно. Но на предложение ветеранов отвечает не президент. Вызвать огонь на себя поручено проправительственной партии Амсахара. В ответе Амсахары на очень демократичное предложение ветеранов войны содержится то, что, вероятно, побоялся озвучить сам президент. Утверждение о необходимости открытия абхазской границы для товаров из Грузии. Аргумент – они все равно поступают контрабандным путем. Я даже комментировать это не хочу. Никакого хотя бы экономического обоснования тому, почему товары из непризнавшей Абхазию Грузии получать выгоднее, чем из признавшей нашу страну России, в заявлении от пропрезидентской партии не содержится. На мой взгляд, открытие абхазской границы для товаров из Грузии – это очередная афера, на которой наживется ограниченный круг людей в Абхазии и Грузии. Уверена, что если она будет реализована, то за нее, как и за железнодорожный кредит, придется расплачиваться народу и не уверена, что только деньгами. Очевидно, что стратегия «просто живем, просто работаем, а там будь что будет» недостаточно для государства и правительства. Ожидания и реальность могут совпасть только в том случае, когда есть цели, задачи и детальный расчет, учитывающий различные варианты развития ситуации. Когда ты просишь кредит на железную дорогу, утверждая, что кредит в течение года покроет щебеночный бизнес, это ожидание. Но когда за этот кредит 10 лет расплачиваются рядовые налогоплательщики – это реальность. Таких фейковых проектов много. Цитрусовая компания, абхазские сады и так далее. Просчитывать риски надо на стадии создания проектов, а не после их реализации. Нынешнему президенту, на мой взгляд, очень повезло. Ни у одного главы нашего государства не было столь благоприятных условий для работы. Старая оппозиция себя изжила. Новая еще не народилась. Никто не требует признать результаты выборов недействительными, назначить оппонентов власти на должность генпрокурора и судьи. Никто не митингует под окнами с требованием отправить в отставку президента или премьера. К тому же общество устало от переворотов и готово помогать и советовать, что и содержит в предложении АРУА о парламентских слушаниях. Значит, самое время воспользоваться таким уникальным шансом для спокойной работы над законодательством, искать пути выхода из экономического кризиса внутри страны, сокращать чиновников, укреплять органы самоуправления, вводить систему контроля, проводить реформы и так далее. Вместо того, чтобы изображать из себя английскую королеву, играя в нарды на набережной, преследовать политических оппонентов или продвигать губительные для государства проекты, специально для Кавказа и Седачани из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:29, в Сухуми Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит мой коллега Демис Паландов.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили выражает беспокойство в связи с произошедшими 12-13 июля вооруженным противостоянием между Азербайджаном и Арменией. Сегодня, когда мы все вместе боремся против невидимого врага, огромное значение имеет международная солидарность и сохранение глобальной стабильности. Мир и безопасность в нашем регионе важны как для будущего развития Грузии, так и наших друзей и партнеров Азербайджана и Армении. Президент Грузии выражает надежду, что необходимые меры будут приняты своевременно и путем мирных переговоров будет предотвращена дальнейшая эскалация обстановки, говорится в заявлении. По словам главы Национального центра контроля заболеваний Грузии Амирана Гамкрелидзе, в Грузии коронавирус в общей сложности подтвердился у 63 водителей трейлеров. По его словам, это довольно низкий показатель с учетом числа водителей, которые ежедневно возят грузы в страну. Важно, что тестирование серьезно возросло. Водителям грузовиков, въезжающим в страну, проведено более 40 тысяч экспресс-тестов. Подозрительные случаи проверяются на ПЦР-тест. Эта система сработала хорошо, есть 63 водителя, что является довольно низким процентом водителей, которые ежедневно доставляют груз в Грузию. Это где-то около 0,2%, сказал Амиран Гамкрелидзе. Число подтвержденных случаев коронавируса в Грузии приблизилось к 1000. За последние сутки в стране выявили 9 новых случаев заражения. Еще 31 гражданин Грузии доставлен на лечение из-за границы. Среди них 28 грузинских военнослужащих, принимавших участие в миротворческой миссии «Решительная поддержка» в Афганистане. В стационарах под наблюдением врачей находится 219 человек, в карантине 5001. 15 пациентов скончались от осложнений, вызванных заражением коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки биоматериал для тестирования на наличие коронавирусной инфекции был взят у 36 граждан самопровозглашенной Республики Абхазия. Как сообщает оперативный штаб по защите населения от коронавируса, диагноз COVID-19 ни у кого из них не был подтвержден. С первым в условиях пандемии коронавируса зарубежным визитом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани отправился в Брюссель. Как сообщает МИД Грузии, визит продлится 13-14 июля, и в его рамках Давид Залкалиани проведет встречи в НАТО и Евросоюзе. В частности, глава грузинского внешнеполитического ведомства примет участие в заседании комиссии НАТО-Грузия и выступит перед постоянными представителями стран Альянса. Комиссия рассмотрит вопросы, связанные с евроатлантической интеграцией Грузии и повестку дня сотрудничества НАТО-Грузия. Давид Залкалиани расскажет о действиях правительства, направленных на борьбу с пандемией, и о нынешней эпидситуации в стране. Запланирована встреча с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана. Давид Залкалиани также проведет встречи в Евросоюзе и Европарламенте. Неделю назад в Грузии с первым в условиях пандемии официальным визитом побывал министр иностранных дел Венгрии Питер Саярто.
Новости представил Демис Паландов.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Правительство Грузии предложило законопроект, который наделяет Комиссию по регулированию энергетики и водоснабжения расширенными полномочиями. В частности, она сможет получить право запрещать операции с более чем 5% активов компаний, работающих в энергетике и водоснабжении. Мотивы появления идеи следуют Ираклию Рагвелидзе.
В роли автора и инициатора законопроекта выступило правительство, которое обратилось в парламент с просьбой утвердить новые нормы в ускоренном порядке. В пояснительной записке необходимость принятия документа аргументируется заботой о потребителе.
В связи с тем, что деятельность системного оператора имеет особое значение для обеспечения бесперебойного и надежного снабжения потребителей, а также для развития энергетического потенциала страны, необходимо создание эффективного механизма предварительного регулирования и распоряжения операционными активами.
Законопроект обязывает операторов системы уведомлять Национальную комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов о планируемых операциях с 5 или более процентами своих активов. Со своей стороны, комиссия обязана в течение 3 месяцев рассмотреть полученное уведомление и дать согласие или запретить любые действия в этом вопросе. Основанием для запрета, помимо прочего, может стать снижение качества услуг, предоставляемых оператором системы. По словам главы комиссии Давида Нормания, изменения особо актуальны в предвыборный период, когда парламент Грузии будет недостаточно работоспособен, поэтому желательно, чтобы решение было принято как можно скорее.
В энергетическом и газовом секторе работают компании, которые готовы объединиться с более сильными структурами. Этот процесс продолжается. Вот почему нужны правила контролирования этой сферы.
Оппозиция объясняет появление проекта борьбой между бизнес-кланами грузинской мечты. В частности, этой версии придерживается глава фракции нацдвижения Руман Гуцериидзе.
Законопроект нарушает право собственности, противоречит принципам рыночной экономики и ограничивает свободу бизнеса. Мотивы его принятия, возможно, кроются в довольно скандальном деле о продаже без разрешения правительства 49% акций интернет-провайдера «Кавказус Онлайн», принадлежавшей Хвичи Макацария, офшорной компании, поддерживаемой азербайджанским бизнесменом, фигурирующим в деле так называемого «панамского досье». Этот законопроект отражает борьбу внутренних правительственных кланов. Цель может быть хорошей, но способы ее достижения очень плохие.
Мнения специалистов разделились. Усиление регулятора призвано обеспечить большую прозрачность при сделках между компаниями энергетической отрасли, заявил Вахтанг Чарая, директор Центра анализа и прогнозирования Тбилисского госуниверситета.
Давно не было каких-нибудь сделок между участниками этого сегмента рынка, поэтому, думаю, не стоит искать другой подтекст. Я бы не стал утверждать, что этот законопроект направлен на ущемление чьих-то интересов путем излишних запретов. Он призван обеспечить большую прозрачность при сделках такого рода. Регулятор должен заранее знать об участниках сделки, и не пострадают ли при этом интересы нас с вами, то есть конечного потребителя.
Делегирование широких полномочий регулятору может стать дополнительным рычагом в деле усиления давления на бизнес, сказал финансист, профессор Свободного университета Гейга Бединейшвили.
Как правило, регуляторы постоянно перестраховываются. Концентрация большей власти в руках комиссии создает опасность того, что регулирующий орган будет злоупотреблять своим правом в чьих-то интересах, ограничивая компаниям возможности продажи активов в нужные руки.
Последнее слово остается за парламентом. Ускоренное рассмотрение законопроекта должно быть завершено до конца текущей недели. И Тбилиси, Иракли Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Через неделю депутаты парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия могут уйти на летние каникулы. При этом минимум 2 резонансных законопроекта так и остаются нерассмотренными. Чтобы ускорить процесс, лидеры парламентских фракций намерены встретиться со спикером. Ирина Клексаева расскажет больше.
Закон об амнистии в честь 75-летия Победы и изменение закона системы исполнения наказания ждут рассмотрения уже не первый месяц. Сегодня лидеры большинства парламентских фракций и одномандатники решили обратиться к спикеру Алану Татаеву с просьбой провести все процедуры по рассмотрению и принятию этих законов до начала каникул. По их словам, глава парламента участвовал в нескольких мероприятиях за его стенами, поэтому визит к Татаеву решили перенести на завтра. «Приближается время летних каникул», — говорит в беседе с Эхом Кавказа Кавказа, депутат от партии НХАС Давид Санакоев. Поэтому хотелось бы, чтобы вопросы, связанные с амнистией и условиями содержания заключенных, были уже решены.
Мы инициируем проведение в ближайшие дни заседания комитета, президиума, чтобы вынести уже на сессию еще до ухода на каникулы. В этой связи мы, председатели партии, то есть председатели депутатских групп, фракций в парламенте, будем обращаться к спикеру, чтобы этот вопрос был решен.
Может быть такое, что эти вопросы отложат в долгий ящик и не будут решать вообще?
В принципе, в комитете уже есть готовые проекты и одного, и второго закона, и постановления по амнистии, и закона, который будет регулировать передачи и свидания, и остальные вопросы, связанные с заключенными. Проекты готовы, я думаю, что мы можем их вынести. Они консультировались с соответствующими органами. Я думаю, что готовность проектов такова, что их можно выносить на комитет. Если будут какие-то вопросы, мы их там будем корректировать.
По неофициальной информации, исполнительная власть продолжает оказывать давление на парламентариев, чтобы максимально оттянуть принятие двух законопроектов. После последнего заседания парламента, рассказывают некоторые депутаты Эхо Кавказа, это активно обсуждалось в кулуарах законотворческого органа. Но публично народные избранники говорят только о желании решить проблему бесконфликтно.
Мы знаем только то, что президент сам говорил на сессии о том, чтобы рассмотрели вопрос о том, чтобы сделать какие-то, скажем так, послабления или лучше их назвать изменения внести в уголовно-исполнительный кодекс, тем, чтобы свиданий стало больше, чтобы передачи могли получать заключенные в большем количестве. Фактически они находятся в большей части не в тех условиях, которые им назначил суд. То есть я имею в виду, что условия содержания не более жесткие. Я думаю, что тут загвоздок не должно быть. То есть президент об этом сам тоже говорит. То, что касается амнистии непосредственно, это прерогатива парламента. Поэтому парламент будет принимать решения в соответствии с законом.
Вместе с остальными парламентариями собирается завтра к спикеру Алану Татаеву и лидер народной партии Александр Плиев.
Изначально народная партия была первым одним из тех, который инициировал вместе с НХАСом тот вопрос, что на 75 лет обязательно надо принять амнистию. Это не новая процедура, можно сказать, не новая практика мировая, не только наша, но и во всем мире. На определенные серьезные, большие, крупнейшие события принимается амнистия. Это мы амнистию делали в связи с 70-летием Великой Победы и 65-летием. То есть это обычная практика, которая должна быть выполнена парламентом. А второй вопрос, который был озвучен самим президентом на встрече с родственниками заключенных, где он пообещал, и было сказано это на парламенте тоже, что давайте принимать определенные законы по типу, чтобы увеличить количество передаваемых передач нашим заключенным.
Я задавала вопрос уже двум лидерам партии. Нет ли ощущения, что принятие этих законопроектов затягивается как-то сознательно?
Да, она затягивается, конечно, это и есть ощущение. Это не только ощущение, это прямо видимое, на самом деле, так сказать, где мы этот, он, в том числе и закон, в виде закона амнистии, мы должны были принять как минимум 2 месяца назад. Затягивание идет, но я думаю, мы доведем это дело до каникул.
Представители партии власти «Единая сеть» пока не объяснили открыто причин затяжного рассмотрения, казалось бы, двух не очень сложных законодательных инициатив, одну из которых поддержал и глава государства. Остальные депутаты заметно устали ждать ответов. Ирина Хелексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В своем блоге Тенгизаблоди обратился к теме гибели молодого футболиста Георгия Шакарашвили. Он отмечает, что слоган «Он хороший, потому что спортсмен умирает так же, как умер в свое время его предшественник. Он хороший, потому что верующий».
каждой стране, в каждой нации есть какие-то стереотипные представления, которые, как правило, формулируются в устойчивых фразах. Их постоянно употребляют, и они становятся привычными, но иногда время от времени теряет актуальность, а мысль, которую ими передают, в конечном итоге теряет связь с реальностью. В Грузии долгое время актуальна была фраза «он хороший парень, он верующий». Она появилась в первые годы независимости, когда в Грузии, окунувшийся в полный и абсолютный хаос, считалось, что если молодой человек верующий, то это хорошо. Это значит, что он не крадет, не убивает, не будет водиться с разными сволочами, ходит в церковь, чтит Писание, значит, ему можно доверять. Этот стереотип просуществовал почти 20 лет, умер, не приходя в сознание в последние годы. Наверное, парадокс, но в страшные 90-е население Грузии было не слишком религиозным, и эта болезнь вступила в полные права уже в относительно благополучное время, в 2000-е годы. Именно тогда, по причине усиленной пропаганды образа великого, непогрешимого и святого патриарха Ильи II, мода на веру переросла в показушный фанатизм. В итоге в церковь пошли все, кому не лень, в том числе и те, по ком тюрьма плачет. В какой-то момент стало очевидно, что ходить в церковь ровным счетом ничего не значит. Он верующий, и он послушник при церкви, мы стали слышать все чаще и чаще в отношении убийц, которые наносили десятки ножевых ранений своим сверстникам, по сути, без причины. Он хороший, он верующий. За эти слова все чаще стали прятаться мошенники, бандиты, аферисты, да и просто бездельники всех разновидностей. У меня выработался стойкий рефлекс. Чем больше человек говорит о Боге, духовности и национальной идентичности, тем меньше ему можно доверять. Такие высокодуховные особи способны на любую, самую дикую подлость, до которой нормальный атеист даже не додумается. Многие годы наблюдений наглядно показывают, что ни одна вера и ни одна религия никогда не мешало свинье оставаться свиньей. Процесс обесценивания нарратива «он хороший, он верующий» идет полным ходом. Если большинство населения из этого не делает каких-то глобальных выводов, то, по крайней мере, все поняли. Любая скотина может шастать по храмам. И в реальной жизни это ничего не определяет. Сейчас мы находимся в процессе эрозии еще одного стереотипа. И в отличие от религиозного, это действительно очень плохой и прискорбный факт. Он хороший парень, он спортсмен. Этому шаблону в Грузии намного больше лет, чем тому, который о верующих. Многие десятилетия, еще с позднесоветских времен, спорт считался оазисом стабильности, склонности к порядку и отсутствия вредных привычек. В море воровского кодекса, драк, поножовщины, наркотиков, чрезмерной выпивки, да и просто безделья. Он хороший, он спортсмен. Это был также знак качества, который означал, что перед нами достойный, сдержанный, сильный мужчина, которому всегда можно доверять. Он не убьет себя героином, не будет напиваться до упада, не будет провоцировать драки и размахивать ножом. Более того, спортсмен – это была единственная ниша, которая освобождала молодого человека от необходимости прогибаться под криминальные понятия. «Не трогайте его, он приличный парень, он спортсмен», – говорили местные авторитеты, бандиты и уличная шпана. В итоге крепкий парень с сумкой за плечом мог спокойно вести некриминальный образ жизни и при этом даже пользоваться уважением шпаны. Долгое время он хороший, он спортсмен, было отображением реальности. Как правило, спортсмены, в особенности представители силовых видов, регби, борьба, дзюдо и так далее, в Грузии всегда были наименее агрессивной и бесконфликтной частью общества. Но сегодня Грузия правит своеобразный царь Антимидас. Как известно, по древнегреческой мифологии царь Мидас превращал в золото все, к чему прикасался. Наш – полная ему противоположность. Все, к чему он прикасается, превращается в мусор, хлам. Все разлагается и покрывается ржавчиной. Не стал исключением и спорт. На фоне событий последнего времени «он хороший, он спортсмен» уже звучит почти так же неубедительно, как «он хороший, он верующий». Сегодня спортивный мир в Грузии постепенно приобретает черты бандитского. Регбисты, борцы, дзюдоисты, бойцы смешанного стиля – сегодня они уже далеко не те добродушные увальни, которыми они были всего несколько лет назад. Сегодня спортивные федерации превратились в кузницу кадров для группировок проправительственных опричников, которые избивают, занимаются вымогательством и иногда даже убивают. Спортсмен с воровскими понятиями, находящийся под прикрытием государства. Может ли быть что-то страшнее этого? Именно они, регбисты и дзюдоисты, совершили страшное преступление. Просто забили, линчевали молодого футболиста и бросили его в реку умирать. Озлобленные и уверенные в себе скоты сделали то, что не сделал бы даже самый кровавый криминальный авторитет. Устроили охоту на людей, били лежачих, конялись за теми, кто пытался сбежать. Провели целую спецоперацию, послали несколько автомобилей, координировали карательную операцию по телефону. Чуваки, вам бы такую организованность, да в Абхазии. Спортсмены в последние годы уже несут в себе нешуточную опасность. Они выполняют заказы для власти, время от времени бить в морды оппозиционеров. Взамен на это им предоставлена свобода действий – бить, ломать кости, вымогать. Убийцы футболиста Шакарашвили были активистами грузинского марша, боролись против иностранцев и геев, целовали ручки попам. Самое наглядное свидетельство полнейшей деградации грузинского традиционализма. Все это очень печально, так как спорт действительно великое дело, и несмотря ни на что, все должны им заниматься. Но со спортсменами, убийцами, рэкетирами надо заканчивать. И не надо тут нам рассказывать про их заслуги. Их спортивные достижения в первую очередь приносят пользу им самим, и это не какая-то благотворительность. Если одни спортсмены бьют оппозиционеров, вторые сотрудничают с криминалом, третьи убивают 19-летних пацанов, а четвертые, удобно устроившись в хороших странах, молчат обо всем этом, то можете украшать своими медалями туалеты. Вы все бандиты и их соучастники. И рано или поздно, когда антимидас наконец будет изгнан, вам придется за это отвечать. И надеюсь, что после этого нарратив «он хороший, он спортсмен» снова будет отражать реальность.
Рассказывал наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия. Всего 9 дней простоял в Адлере на местном разрушенной русской крепости, возведенной почти 200 лет назад в ходе русско-кавказской войны, памятный знак в честь солдат Российской империи. Он был демонтирован из-за протестов черкесских активистов. О сделанном в связи с этим обращении Общественной палаты Абхазии и реакции интернет-сообщества в самопровозглашенной республике и России рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Общественная палата Абхазии выступила с обращением в связи с установкой и последующим демонтажом памятного знака солдатам Российской империи, воевавшим против кавказских горцев на месте развалин крепости Святого Духа в Адлере. Краткая предыстория. 30 июня на улице Карла Маркса в Адлере, входящем в Большой Сочи, состоялось открытие памятного знака подвигу русских солдат на месте развалин крепости Святого Духа, которая была заложена 30 июня, 18 июня по старому стилю 1837 года в ходе русско-кавказской войны. Автор проекта Сергей Сорокин. Памятный знак представлял собой развернутую на каменном возвышении, отлитую в металле, карту форта Святого Духа, одного из важнейших укреплений Черноморской береговой линии в 30-х годах 19 века. Открытие памятника сообщила в том числе сочинская администрация, употребив в тексте на своем сайте такие слова. В июне 1837 года русские солдаты и офицеры вели ожесточенный бой с горцами. Конец цитаты. Но вскоре новость была удалена с городских ресурсов, так как памятник, простоявший всего 9 дней, демонтировали. Историки посчитали, что упоминание о тех страшных событиях войны болезненно для черкесского народа и раскалывает общество. Местные власти признали, что памятник был поставлен без необходимых согласований, с очень большими ошибками и без обсуждения с представителями коренного народа. В обращении, подписанном Советом Общественной палаты Абхазии, говорится про установку памятного знака. Представители черкесской общественности были возмущены этим и назвали создание подобных памятников провокации, справедливо считая, что нельзя не учитывать, что Россия – многонациональное государство, в котором мирно проживают более 100 народов. Черкесская общественность не поняла, зачем нужен был этот памятник, который не способствует укреплению единства государства, а наоборот приводит к конфликтам. Мы разделяем возмущение наших братьев, ибо абхазы тоже участвовали в Кавказской войне, и значительная часть абхазского народа тоже вынуждена была покинуть родину. Этот памятник бросает тень не только на наше прошлое, но и на наши нынешние отношения стратегического партнерства с Российской Федерацией. Россия первой признала независимость Абхазии, и мы глубоко благодарны ей за это. Но такие односторонние действия, как установка подобных памятников, где горцы, в том числе и абхазы, подразумеваются как враждебная и чужая сила не способствуют подлинному взаимопониманию, которое основывается на обоюдном уважении и способности преодолевать трагическое прошлое во имя стабильного настоящего. Вызывает недоумение, что этот памятник был установлен по инициативе депутатов городского собрания Сочи, священнослужителей Свято-Троицкой Церкви, а также участников военно-исторического общества и сотрудников Музея истории Адлерского района. Если все эти институции до сих пор воспринимают горцев как враждебный элемент, это ставит под сомнение искренность наших современных взаимоотношений. Мы приветствуем последующее решение мэрии города Сочи о демонтаже этой неоднозначной конструкции. Мы также ожидаем, что российская сторона даст адекватную оценку установлению этого памятника, не учитывающего всю трагическую сложность нашего общего прошлого, и тем самым восстановит обоюдное доверие во всей его полноте. Выражаем надежду на то, что в будущем будут устанавливаться скульптуры и памятные знаки, способствующие дальнейшему объединению русских и коренных жителей Кавказа. Конец цитаты. Обращение это вызвало одобрительную реакцию в абхазском интернет-сообществе, которое до этого отреагировало возмущенными комментариями на новость об установке памятника в Адлере. Вот размышления одного из абхазских пользователей. А как бы интересно отнеслись не только шотландцы, но и вся, скажем, мировая аудитория кинофильма «Храброе сердце» к идее кого-то в Лондоне установить сейчас памятник подвигу английских солдат на месте какой-нибудь успешной для них битвы в ходе завоевания в средние века англичанами Шотландии. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Моровай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасрат, хасрат, хасрат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Переход форварда сборной Грузии турнике Шенгеля в московский ЦСКА вызвал неоднозначную реакцию у его болельщиков. Серго Бригвадзе расспросил пользователей Facebook об их отношении к этому событию.
Как вы относитесь к переходу турнике Шенгеля в московский ЦСКА?
Во-первых, я бы не стал разделять спорт и политику. Сегодня все политика, впрочем, так было всегда. Но сегодня эта тема особенно актуальна. И спорт, политика, и культура. В таких условиях я бы больше подумал на месте Шенгеля, стоит переходить в ЦСКА или нет. Тем более он не просто рядовой игрок, а капитан сборной. С другой стороны, можно понять, если ему предложили лучшие условия, которые не может предложить ни один местный клуб. Я думаю, что у наших спортсменов сейчас не самые лучшие контракты. Возможно, у него не было других вариантов. В общем, я не знаю, какие сейчас у наших ребят зарплаты, поэтому в этом направлении рассуждать не буду.
Я положительно отношусь к переходу Торнике Шенгелия в московский ЦСКА и солидарно со спортивным сообществом, так как политика и спорт несовместимы. Он должен заниматься своей карьерой, это никак не касается его патриотизма.
Признаюсь честно, что в баскетболе я не особо разбираюсь. Однако эта тема явно вышла за пределы спорта. Думаю, в данном случае речь идет об ответственности человека. Я бы не стал подписывать контракт с клубами страны, считающейся оккупантом. Это просто вопрос патриотизма. Впрочем, не считаю правильным навязывать людям свое мнение. Каждый сам должен решать, как ему поступать.
Я не осуждаю и не оправдываю поступок Торнике Шенгелия. С одной стороны, я понимаю какие-то его спортивные амбиции. Он хочет заботиться о своей спортивной карьере и о своих каких-то, возможно, высотах, которых он добьется в команде, в которую он перешел. Но, с другой стороны, я как грузинка, как патриот своей страны, как-то болезненно тоже отношусь к тому, что капитан сборной Грузии переходит в российскую команду, и, возможно, мне бы хотелось, чтобы этого не случилось, но в любом случае это его выбор.
Этот переход Торнике-Шенгелия вызвал в обществе не совсем понятный мне ажиотаж. Вы понимаете, что многие местные спортсмены, баскетболисты, футболисты, регбисты и другие играют за российские клубы. Никто не критиковал их. Так почему же так нападают на Торнике-Шенгелия? Кроме того, в новом контракте прописано, что он может играть за нашу сборную. А спонсор нашей сборной — российский Внешторгбанк. Почему тогда за это не критикуют нашу федерацию? Я бы не переходил в ЦСКА, но не по тем причинам, которые обсуждаются. Но понимаю, что у Шенгелия наверняка был повод для перехода. Желаю ему удачи.
С одной стороны, можно понять этого человека, потому что он думает о развитии своей карьеры, но с другой стороны, он переходит в команду той страны, у которой с Грузией очень натянутые отношения. И не знаю, стоит ли разделять в этом случае спорт и политику, так как для Грузии это очень болезненная тема. И я думаю, что Торники должен был понимать, что его переход вызовет такую реакцию в Грузии.
Серго Пригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.